«Кое в чем это неплохая книга», — ни с того ни с сего сказал Джо. Эббенсон продумал все до мелочей. «Соединенным Штатам достается Тихий океан, не дать не взять наша тихоокеанская сфера сопроцветания. Россию они делят между собой. Этого хватает на 10 лет, а потом, естественно, заваривается кажа».
«Почему естественно?»
«Такова человеческая натура», — пояснил Джо. «Натура государств. Подозрительность, алчность, страх. Черчиллю кажется, будто янки, взывая к проамерикански настроенному, благодаря Чан Кайши, большинству китайского народа, подрывают британскую власть в Южной Азии. Появляются так называемые территории для интернированных». Он ухмыльнулся, глянув на Джулиану. «Другими словами, концлагеря для тысяч неблагонадежных китайцев. Их обвиняют в саботаже и враждебной пропаганде. Черчилль...
А Черчилль все еще у власти? Ведь ему уже под 90.
«Вот тут-то американцы и дали маху», — вновь ухмыльнулся Джо. «Британцы поступили умнее. Через каждые 8 лет лидеру Соединенных Штатов, будь он хоть 7 пядей во лбу, дают пинка. А вот Черчилль остается в своем кресле. Прогнав Тагуэла, американцы второго такого умника не находят. У руля становятся всякие бездари. А Черчилль, чем старее, тем автократичнее, и правит все жестче. К началу 60-х он точь-в-точь древний восточный деспот, слово поперек не скажи. 20 лет премьером как-никак».
«О, Боже!» — воскликнула Джулиана и заглянула в конец книги, убедиться, что Джо не соврал.
«Тут я согласен», — продолжал Джо. «Войну Черчилль здорово правил Англии. Британцы много бы потеряли, вынудив его уйти в отставку. Запомни мои слова. Государство не может быть лучше, чем его правитель. Фюрерпринцип — принцип лидерства, как говорят фашисты. И они правы. С этим даже Эббенсон согласен. Ясное дело, после войны Америка легко расширяет сферу экономического влияния. Еще бы, она отхватила у япошек такой громадный рынок в Азии. Но этого недостаточно. У Штатов нет духовной основы. Нет ее и у британцев. И то, и другое общество плутократически, наверху стоят богачи. Побеждая, плутократы думают только о том, как делать деньги. Эббенсон ошибается. Не нужны им никакие социальные реформы, никакие благотворительные программы. Напротив, англосаксонская олигархия в жизни бы ничего такого не допустила.
Говорит, как убежденный фашист. Неприязненно подумала Джулиана.
Видимо, Джо прочел эту мысль на ее лице. Он вдруг притормозил, полуобернулся и, поглядывая одним глазом на Джулиану, а другим на дорогу, сказал. «Послушай, я не интеллектуал, фашистам такие ни к чему. Для них важно дело. Теория вытекает из практики. В плане мозгов наше корпоративное государство требует от нас только одного — понимания движущих сил истории. Ясно? Так вот, я их понимаю». Он говорил серьезным, чуть ли не умоляющим тоном. «У всех этих прогнивших денежных империй, Британии, Франции, США, хотя последняя не совсем империя, а так недоношенный ублюдок, свихнувшийся на деньгах, не было души, а значит и будущего, никаких перспектив для роста. Я не спорю, нацисты — это уличная шпана. Правильно, ты согласна?» Он говорил так быстро, с таким количеством итальянских жестов, что Джулиана не удержалась от улыбки. «По Эббенсону это вопрос вопросов, кто выиграет последнюю битву, США или Англия. Да что за чепуха? У обоих нет заслуг, нет истории. Что пнем о сову, что совой о пень. Ты читала когда-нибудь статьи Дуччи? Красивый мужчина, красиво пишет. Раскрывает подоплеку практически любого события. Старое против нового. Вот настоящая причина войны. Деньги. Вот почему фашисты ошибочно втянули в это дело еврейский вопрос. Против духа масс, который немцы называют Gemeinschaft, общество. К этому пришли и советы. Коммуния. Согласна? Большевики украли у Петра I великодержавные идеи и шли на социальные реформы для достижения имперских амбиций».
«Точь в точь Муссолини», — подумала Джулиана.
«Нацистская резня — это, конечно, трагедия», — задумчиво продолжал Джо, обгоняя грузовик. «Но ведь проигравший платит. Так было всегда. Возьмем любую из прежних революций. Французскую, например, или Кромвеля с воинами против ирландцев. В немецком характере слишком много философии, слишком много театра. Взять хотя бы эти бесконечные митинги и шествия. А настоящего фашиста никогда не поймаешь на болтовне. Он говорит только по делу. Как я?
Боже, да ты как помелом метешь, рассмеялась Джулиана.
Я тебе объясняю фашистскую теорию действия, закричал Джо.
Она промолчала, давясь смехом. Но сидевшему рядом человеку ее слова не казались смешными. Джо побагровел, глаза горели, на лбу вздулись вены. Его даже трясло. Он снова вспахивал пальцами шевелюру и зло смотрел на Джулиану.
«Не дуйся», — сказала она.
Ей показалось, что Джо ударит ее. Он руку было поднял, но спохватился и, выругавшись, увеличил громкость радио. Они ехали дальше. Из репродуктора сквозь помехи прорывалась фольклорная музыка. Джулиана снова уткнулась в книгу.
«Ты права»,
— буркнул Джо, когда прошло довольно много времени.
«Насчет чего?»
«Насчет завалящей империи. С вождем Шутом. Неудивительно, что от войны нам не было проку». Джулиана похлопала его по руке.
«Тьма кругом. Правда, Джулиана? Ничто не истина. Ни в чем нельзя быть уверенным. Правильно я говорю?»
«Может быть».
Рассеянно ответила она, пытаясь читать.
«Побеждает Британия», — сказал Джо, ткнув пальцем в книгу. «Я тебе расскажу, не беспокойся. США сокращаются, Англия вовсю хапает, тащит, расширяется, удерживает инициативу. Можешь дальше не читать».
«Надеюсь, в Денвере нам удастся развлечься», — закрыв книгу, произнесла Джулиана. «Тебе нужно отдохнуть». «Если не отдохнешь, то лопнешь и разлетишься на миллион кусков, как изношенная пружина», — подумала Джулиана. «А что тогда будет со мной? Как я вернусь назад? А может, взять и бросить тебя? Мне очень хочется развлечься, как ты обещал, но я не желаю, чтобы меня надули. Со мной это часто случалось, слишком часто».
«Отдохнем, не волнуйся».
Джо долго и испытующе смотрел ей в глаза. «Слушай, я вижу, тебе запало в душу эта сранча. Как думаешь, авторам бестселлеров, таким как Эббинсон, читатели шлют письма? Бьюсь об заклад, его завалили письмами, а может, к нему даже приезжают потолковать?» Она поняла. «Джо, это всего-навсего лишняя сотня миль». У него заблестели глаза. Он лучезарно улыбался. Раздражение как не бывало.
«Зачем же дело стало?» — воскликнула Джулиана. «Ты отличный водитель, мигом домчим».
«Вообще-то не думаю, чтобы знаменитости пускали к себе кого ни попадя», — задумчиво произнес Джо. «Особенно, когда поклонников слишком много».
«А почему бы не попытаться?»
Она схватила его за плечо и настойчиво добавила.
«В худшем случае он нас выгонит».
«Ну, пожалуйста, Джо».
«Хорошо.
Но сначала купим все, что нужно, и оденемся с иголочки», — рассудительно ответил Джо. «Внешний вид — это очень важно. По одежке встречают. А еще, может быть, возьмем в Шайене на прокат новую машину?»
«Да», — кивнула Джулиана.
«А еще ты подстрижешься.
И я выберу тебе одежду, ладно?
Я привыкла одевать Фрэнка. Мужчины в этом деле ничего не понимают».
«Да, у тебя хороший вкус», — произнес Джо, бросая взгляды на дорогу.
«Да и в остальном, пожалуй, будет лучше, если ты сначала ему позвонишь, познакомишься».
«Себе я тоже сделаю прическу», — мечтательно протянула Джулиана.
«Конечно. Я даже не побоюсь подняться к нему и нажать на звонок», — похвасталась она.
«Только раз живем. Наш брат не из пугливых. Эббинсон такой же человек, как и все мы. Может, он даже обрадуется, узнав, что кому-то не лень было ехать к нему в такую даль, чтобы поделиться восторгом по поводу книги. Скажем, мы приехали за автографом. Будьте любезны, распишитесь на форзаце. Правда, эта книга для автографа не годится, очень уж затрёпана. Надо купить новую».
«Купим все, что пожелаешь», — пообещал Джо.
«Мелочи сама продумай. Какие слова говорить и что делать? Ты сможешь, я знаю. Красивая девчонка кого хочешь окрутит.
Да он настежь распахнет дверь, как только увидит, какая ты красотуля. Только вот что. Давай без дураков».
«Ты о чем?»
Скажешь, что мы женаты. Не хочу, чтобы ты с ним то да сё, ну, сама понимаешь. Слишком большая плата за гостеприимство. Гляди у меня, Джулиана».